Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Алексей Пичугин.
Наш гость протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкой церкви в Коломне.
Мы с вами говорили о том, что достаточно большую часть вашей интеллектуальной жизни занимает знакомство с разными книгами по управлению, по менеджменту. А вас это не отвлекает от священнического служения?
Вы знаете, вот очень вопрос, и часто его задают, и он очень серьезный. Вы знаете, я скажу свою позицию. Мне кажется, что многие границы, они искусственные. Вот, например, граница между светской и духовной жизнью. Да, вот, ну, если мы этими границами увлечемся, мы вообще придем к мысли, что в храм вхожу — это духовная жизнь, а из храма вышел — начинается светская.
А многие так и делают. Вот, ну, даже, да, простите, многие... ваша покорная слуга: в храм вхожу, юбку надела, из храма вышла, юбку сняла и дальше в штанах поскакала.
Да, но эта граница, она неправильная. Вся наша жизнь духовная. И в то же время вся наша жизнь светская. Светская в смысле, ну, я не знаю, там, экономики, да, каких-то действий внешних и так
далее.
Ну, в мире,
да,
живем, в конце концов.
Ну, храм отапливается, да, в храму подходит кабель.
Свет горит, да, вода теплая,
да,
течет.
Да, и так далее. Да, в храме зарплату получают те, кто работает. Поэтому светского сколько угодно. И в то же время вся наша жизнь, она духовная. Даже когда мы занимаемся самой светской вещью, я не знаю, там, сантехника вызываем, да, там, батарею смотреть, но это же наше общение, это же мы люди. Поэтому я просто пример привел, что не стоит вот эти жесткие границы устанавливать. И, отвечая на ваш вопрос, вот не мешает ли вот чтение такой-то книги там духовной жизни? Нет, не мешает никак. Это и есть наша жизнь.
Да, я даже не про, скажем так, про то, что вот если увлекаться жизнью светской, то нет времени на жизнь духовную, внутреннюю, а я про внешнюю. Столько дел. Столько, такое хозяйство огромное, где вы, в общем, как менеджер тоже выступаете. Не занимает ли это слишком много вашего времени?
Да, такая сложность есть. Если бы как-то время можно было растягивать, увеличивать, то такое желание есть, но, ну, как есть, вот живем.
А коломенские власти чем-то помогают вам, как-то поддерживают? Ведь получается, что у вас все-таки не только духовное, но и такое социальное служение серьезное. И образовательное.
Коломенские власти – это люди. И люди, они по-разному реагируют, и они разные. То есть я могу сейчас привести примеры, удивительные примеры, конкретно связанные с людьми, которые конкретно относятся к понятию «коломенские власти», которые поступали, ну, просто удивительным образом. И вот для меня пример.
В хорошем смысле?
Да, в хорошем. Вот, там к одной начальнице, ну, высокого положения коломенские власти захожу после 8 марта, по рабочему вопросу захожу, а там, знаете, очередь, поздравления, там, цветы, конфеты, и весь кабинет там завален вот этими, значит, конфетами и так далее. И она говорит: отец Вадим, как хорошо, что вы пришли. Значит, во все мешки мы вместе с ней собрали эти самые конфеты. Вот, и говорит: у вас же приют, вот давайте это все детям. Ну, это очень мило, когда по Белому дому идешь с этими мешками.
Как только... Дед Мороз.
Все, весь город, понимаете, нес ей, а я по ее инициативе, по ее большому желанию понес детям, к примеру. Поэтому массу примеров, когда конкретные люди учились, участвуют, помогают. Но в то же время есть, конечно, абсолютно равнодушные или там какие-то, может, даже трения. То есть это очень разнородный момент власти.
Ну, это все жизнь такая, да, обычная,
да,
жизнь.
Да, да.
Наверное, они часто возят к вам всякие делегации, чтобы показать, как оно бывает.
Не сказал бы, что часто, но да, мы принимаем разные делегации, там всякие камеры, телевидение, интервью бывает, показывают.
Но есть что показать, на самом деле, потому что, вот я повторюсь, мы были в гостях у отца Вадима, и на нас, конечно, это было просто до смешного. Я своим детям сказала: вот мы едем в детский приют, у вас вот все хорошо, а вы вечно ропщите, то не так, это не эдак. А мы вот едем к детям, у которых там папы, мамы нет, у которых вынуждены жить не в семье. Мы приезжаем, а там просто вау, там такой кайф, там у них классные комнаты, у них там бассейн, баня, у них там тренажерные залы свои, такие дети классные, веселые, с гаджетами, там мои такие вообще, может, мы здесь и останемся. Слушайте, в общем, весь мне воспитательный процесс порушен.
Да, мы шутим, что для такого сольного процесса надо иметь какой-то набор сажи, чтобы как-то пачкать щеки детей, да, показывать.
Да, да. Работный дом, да, как да, у да. Диккенса. Слушайте, ну мне хотелось бы вернуться к теме именно церковной общины, потому что для меня вот это все-таки некая загадка. Как и по какому принципу при одном храме у одного батюшки получается такая дружная семья, которая все, в которой все каким-то общим делом болеют, живут вместе, работают вместе, служат вместе, благотворительностью занимаются. А в других храмах просто, ну, вообще вот действительно люди зашли, вышли и друг о друге забыли.
Ну, вы знаете, во-первых, я до конца не верю вот в приход, где прямо замечательно дружная семья. Я был бы очень благодарен и батюшкам, священникам, и вот мирянам, если бы мне бы прямо вот конкретно сказали: отец Вадим, поедете вот туда и увидите, что такое настоящая дружная семья. Вот в полном смысле этого слова. Конечно же, я воспринимаю наш приход как единая дружная семья и воспринимаю его положительно. Но даже в маленькой семье массу трений, да, каких-то проблем, вот помножьте это все на 100 или на 1000, и вы увидите, сколько проблем в такой дружной семье, в любой и в нашей в частности. Поэтому приход – это очень, очень сложное образование. Да, это семья, да, там великолепные, прекрасные процессы, но есть процессы отрицательные.
Ну, а священник, как он, ну, грубо говоря, должен модерировать все эти процессы? Ведь, ну, понятно, когда дело касается, там, опять же, его литургической части жизни, там, исповедь, причастие, здесь как-то более-менее, ну, понятно, что людей объединяет, и по какому, и почему они пришли в храм. Но огромная часть жизни церковной, она не связана непосредственно с молитвой и там, со службой церковной, особенно у вас, где столько всяких вот таких вот социальных и даже деловых вокруг храма проектов.
Так ведь настоятель же он всегда, да, простите, он настоятель же он всегда администратор. Просто как бы за пределами видимости прихожан вот эта вся куча бумажек, отчетов в епархию, каких-то еще документов, которые он подписывает.
Не, ну это документы. Но я просто вот сравниваю это с нашим, например, храмом, куда я хожу. У нас нету такой жизни в приходе. У нас вообще приход очень четко поделен на две части. Вот у нас есть такая целая такая когорта бабулек активных, и есть прихожане молодые семьи с детьми, которые тоже достаточно активно ходят, но между нами, ну, нету вообще никакой особой связи. Мы не я не могу сказать, что мы объединены в приход. Мы приходим в храм, мы молимся, мы там кому-то дарим подарки на Рождество, но у нас нету общего дела.
Мне кажется, что вот такое ощущение и такая оценка будет у любого человека, который знает жизнь прихода изнутри. То есть нельзя сравнивать некую картинку наших представлений, да, с реальностью, которую вы, вот вы сейчас комментируете. Надо сравнивать реальность с реальностью или картинку с картинкой. И вот мне кажется, что если говорить реально, вот это то, о чем как раз я говорю, что в любом приходе есть какие-то расслоения, есть какие-то настроения, есть какие-то, ну, там, даже действия такие, я бы сказал, евангельские, но я имею в виду в сложном плане. Иуда предал Христа, и есть моменты такого характера. В любом приходе это крестный путь, и в нем происходит, ну, как в Евангелии все происходило, и так происходит в приходе.
Ну, а какая роль у священника тогда во всем этом, во всей этой каше, помимо его вот непосредственно священнических функций?
Знаете, у меня два слова сейчас в голове, не просто плакатные, а мне кажется, они четко передают, что нужно священнику, да? Любить и терпеть. Вот два момента, которые... И причем вместе. Вот их надо соединить. Собственно, вот эта роль. Ты должен любить. И, что значит должен любить? Ты должен прорываться через толщу вот этих всех там, да, непонятностей, наслоений и так далее к любви настоящей и истинной. И ты должен иметь терпение, потому что без терпения, я боюсь, что к этой любви не прорвешься. Очень много нужно терпения. Люди разные. Разные мнения, разные веяния. Разные моменты. Может быть, одно из самых тяжелых, хотя здесь, наверное, может, у разных батюшек стоит спросить, и, может быть, будут разные ответы, а, может быть, один и тот же дадут ответ. Я скажу, что для меня самое тяжелое. Самое тяжелое, когда, как это выразиться так политически правильно, понимаете, есть, случается, приходят такие вещи, когда человек или группа людей, я подчеркиваю, не от того, что они там подлые или там вот такие вот гады, а от того, что они хотят за чистоту православия, за истину. И вот когда человек, у него неправильный путь выбирает, он, борясь за истину, ну, не знаю, он там может писать там
доносы. Как,
доносы, да, слово спасибо, то есть анонимки какие-то. И у нас нет процента, ну, у нас нет цифры, но я не удивлюсь, если мы с вами получим цифру, близкую к 100%. То есть любой настоятель так или иначе сталкивался с этой проблемой. А он эта вещь происходит от того, с кем ты вот рядом, да? Вот из семьи. Вот, ну, представь себе донос члена вашего семьи, там, сказать, на вас кому-то. И завтра тебе с ними быть, исповедовать, служить литургию. Ты не должен утерять эту любовь, с одной стороны, а с другой стороны, вот где ее взять, да? Когда донос происходит, а человек также улыбается, также берет благословение. Он здесь, он рядом с тобой. Можно сказать, как так можно, что за двуличие? Ну, во-первых, двуличие – это то, это та практика, в которой мы с вами живем и сталкиваемся. Она есть в каждом из нас, в том числе и во мне. А во-вторых, он искренне, и Иуда искренне предавал Христа.
Вот здесь, мне кажется, такая вечная тема того, что человеку очень трудно, особенно человеку, вот, там, неофиту, не так давно воцерковившемуся, очень трудно разделить в священнике его человеческую составляющую и, ну, духовную, да, потому что все равно, когда священник рукополагается, он проходит через некое таинство, которое его уже делает другим по отношению ко всем остальным людям, но при этом у него остается свое человеческое, и вот начинается, а этот наш, значит, выпить любит, а этот на такой машине ездит, а у этого часы не те и так далее и тому подобное. И из-за этого очень трудно личность священника воспринять для себя как некий авторитет, как действительно духовный пример какой-то. Что делать священнику на приходе, чтобы вот, ну, помочь своим прихожанам эти две ипостаси совместить?
Вы знаете, я вспоминаю, однажды я поехал в Рязанскую область, сейчас матушка эта уже умерла, но у нее был день рождения, ей было 105 лет.
Ничего себе.
Вот она, дочка священника, и я попал на день рождения к ней.
На 105-летие.
На 105-летие. И я спросил, она такая живая, очень добрая, и я спросил ее, а чем отличается вот наше время от того времени, в котором вот, ну, вот вы жили? Послушайте ее ответ. Она говорит, батюшка, у нас вот праздники церковные были, а после праздника, ну, а после литургии все шли по домам, собирались вместе. Какие песни пели батюшки вместе с ним народ? А сейчас, если батюшка песню запоет в деревне, вся епархия и начальство тут же узнают. Точка. Я даже не сразу понял ответа, понимаете, да?
Не положено батюшке петь.
Вот... человек идет в храм, идет по ступенькам, это уже она мне поясняет, я пытаюсь там как-то дополнительный вопрос задать, и уже у него осуждение. И настоятели, и священников храма, ну, уже тем более друг друга. Живем в этой каше. Такого не было в таком, ну, в таком объеме. Мы все в осуждении. Вот это ужасная, ужасная вещь. Это в каком-то смысле победа дьявола, ну, временная, конечно, но победа дьявола над нами. И вот отличие. Вот как бороться с этой тенденцией? Да не знаю, как бороться. Прежде всего, самому может как-то поменьше научиться осуждать. Как? Все время к этому сталкиваемся. Но есть одно важное открытие, мое личное, и не мое личное открытие, а мое личное для меня открытие, которым я хочу поделиться. Бороться с осуждением невозможно, все равно мозг будет осуждать и так далее. Но есть одна вещь, которая осуждение, просто вот оно испаряется. Когда ты любишь, ты не способен осуждать. Если ты любишь, ты не можешь осуждать того, кого любишь. И поэтому нужно... Я сейчас говорю о задаче настоятеля, священника, прихода. Поэтому вот двигаться в этой любви самому, двигать других в этой любви, и тогда осуждение будет испаряться, и оно не сможет существовать рядом с любовью. Они не стыкуются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкой церкви в Коломне, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер».
Продолжаем разговор о роли священника на приходе. Вот тоже расскажите нам, непосвященным, как в принципе вообще человек на приход назначается, и как он, и сколько лет он может на нем оставаться. И вот могут вас, там, вот у вас сейчас 4 прихода, могут вам, например, 5-й дать? Или наоборот, все 4 забрать, а вас куда-нибудь в совершенно в другое место неожиданно перевести?
Да, все это могут. Я и, как любой священник, находимся в полной власти, я сейчас в хорошем смысле слова этого говорю, в полной власти управляющего архиерея.
Как в армии?
Ну, это в армии, как у нас, они у нас как в армии.
Хорошо.
Армия брала с церкви пример в те древние времена. Ну, в общем-то, да, как в армии. Поэтому приход дается распоряжением правящего архиерея, настоятелю. Мне могут дать 5-й, 10-й, 25-й. Могут какие-то снять меня с настоятеля любого из приходов и даже всех. Поэтому вот это так происходит.
А как же вот, то есть, ну, получается, ты, не дай бог, конечно, но ты строишь вот это все хозяйство, и столько лет этим занимаешься, и вот у тебя приход, твои дети духовные, твои люди, соработники, и какая-то комьюнити, да, вокруг тебя, а тебя вдруг берут, вырывают из этого всего с корнем, пересаживают на какую-то новую почву, и вот это все без тебя сиротеет?
Вы знаете, я, к счастью, да, не был в ситуации, когда меня с шумом откуда-нибудь взяли и сняли. Ну, я нес какие-то послушания, сейчас не несу, но все это было таким естественным процессом, и так шумом меня ниоткуда не снимали. И поэтому, конечно, я могу размышлять только теоретически. По моим наблюдениям, как я вот смотрю, поступают люди, ну, известные, серьезные, когда они лишаются тех или иных постов. Ну, иногда их действия, так сказать, носят немножко неадекватный характер. И мне
то
это
есть просто так не переведут, да? Надо что-то натворить?
Ну, надо что-то натворить, но, вы знаете, можно и просто оказаться жертвой доноса. Ведь под разными ракурсами можно посмотреть на ту или иную ситуацию. Поэтому не сказал бы, что просто так... Ну, просто в широком смысле, да, просто так вообще ничего не бывает. Все по воле Божией происходит. Но не обязательно сделать ужасное преступление, чтобы лишиться той или иной должности. По-разному бывает в этой жизни.
Я просто к тому, что вот, ну, ты строишь этот приход 20 лет, и наконец-то ты его более-менее выстроил. Наконец-то у священника какое-то достойное место и роль, да, и вокруг него люди собрались, и вдруг раз, и все это как-то
так, вы знаете, меняется. Итак, практически я не был в этой ситуации, поэтому не знаю, как это, а теоретически проблем не вижу. То есть ты трудишься же не... Это же не твой бизнес, это же не твоя фирма, это же не... Понимаете, да? Да, это твоя жизнь.
Но люди-то к тебе прикипели.
Конечно.
А правильно ли это, чтобы, если они ко мне прикипели?
Ну, понимаете, от этого же ведь никуда не деться. Бывают случаи, мы все знаем, когда священник 20 лет прослужил в одном храме, единственный священник, настоятель, а потом его берут и переводят куда-то далеко, в другое место. Ну, да. И понятно, что далеко не все могут за ним поехать туда. А они привыкли уже к нему, ну, вот от этого никуда не деться. Это же обыкновенная человеческая привязанность и любовь.
Да. Ну, вот, например, есть у нас какая-то хорошая, полезная вещь, и очень хорошая, а мы ее взяли и 20 лет спустя куда-то потеряли. Плохо? Ну, в общем-то, плохо. Но, с другой стороны, это же может быть плюс. Пойми, что делать не вещи какой-то, и можно как-то без этой вещи обойтись. Также в духовном плане, ну, понятно, что священник не вещь.
Не вещь.
Но смысл-то тот же самый. Ну, прикипели, ну, давайте откипим, и давайте все-таки вспомним, что мы все у Христа, и ко Христу должны прикипеть прежде всего. Поэтому это может быть полезная вещь с точки зрения духовной. Вообще, доброму человеку все помогает в доброе, с поспешностью в благое, апостол Павел сказал. И поэтому такие вещи, если правильно воспринять, то и для священника могут быть полезны, и для прихожан, но проблему правильно воспринять.
А бывают ситуации, когда у священника не складываются отношения с его прихожанами?
Да, бывает.
А почему это происходит?
Особенно это болезненно, когда это деревня, потому что не складываются отношения с прихожанами в городе, но это надо как-то умудриться, потому что, ну, понимаете, да, город большой, как
прихожан
совсем...
Много.
Да, прихожан много, совсем не складывается, ну, смотри в себя. А деревня – это более замкнутая система, да, там конкретно там два десятка человек и какое-нибудь веяние, да, какое-нибудь общее, и все, не сложилось. Я сплошь и рядом видел эти ситуации, А вопрос еще раз в чем?
Почему как... не складывается? Потому что священник говорит, не пей, а они пьют? Или там,
ну,
не
нет, ну там более, более сложные комбинации у людей. Почему не складывается? Потому что человек готов благословляться, готов почитать священника и возносить его аж прям в прямом смысле до неба, до момента, пока священник говорит вещи, созвучные с его восприятием.
Восприятием людей?
Да. Если ты, священник, говоришь что-то несозвучное, ну, к примеру, поразила вас тема, я не знаю, там, масонства, ну, к примеру, прочитали все книги, уверены, что масоны все вокруг, и от, начиная от представителя сельсовета до, там, президента страны, вот.
А поп не согласен.
А вот вы приходите ко мне, а к примеру, я тоже, вот, ну, к примеру, так считаю. И вот тогда вы готовы быть моим духовным чадом вообще до конца и смотреть мне в рот в прямом смысле. Но если я вам скажу, что вот это не так, да, там, если я начну вас разубеждать, то как повернутся наши отношения, так сказать, под большим вопросом? Ну, вот такой это механизм. То есть...
Тут, мне кажется, еще есть очень важные факторы. Если речь идет о деревне, это очень сложившийся организм, довольно замкнутый, и очень редко священник назначается в это село служить, если он сам оттуда, ну, просто потому что там некому. Ну,
практически не бывает.
И село очень редко принимает такого человека. Если он так сложился, я знаю такие случаи, из этого же села, так все же знают, что это тот самый Витька, который 20 лет пропьянствовал, теперь в попы пошел.
Да, 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 проблема. И главная проблема, что наша жизнь... Наша духовная жизнь настроена на постоянное осуждение. То есть действия священника, все действия священника подвергаются анализу, мягко сказать, а осуждению, прямо сказать.
Не под только... микроскопом рассматривать.
Все действия, кроме всех действий, подвергаются анализу его супруга и его, все его дети. То есть ты отвечаешь за любые их движения, за одежду, за слово, за движение. И поэтому при таком подходе, конечно же, все очень жестко и очень трудно.
Есть замечательный фильм на эту тему, называется «Конец света». 60, по-моему, первый или второй год, советский фильм, антирелигиозный, почему-то он записан в антирелигиозный, хотя вот там показана реальная жизнь реального села в Ярославской области, но, правда, священника играет, это первая роль в кино Любшина, священник играет Любшин, но вот именно образ священника, его супруги, он очень положительно передан, если внимательно смотреть этот фильм, и вот как у него складываются отношения с деревенскими, как они под лупой его изучают всю жизнь.
А вопрос звучит, что в этом случае делать? Ребят, мы ничего не придумаем, кроме как прорываться к любви и терпеть. А больше мы ничего не можем здесь сделать.
Ну, это вот самое сложное. Ведь самые простые вещи на поверку оказываются самыми сложными. К любви. Вот, пойди полюби всех.
Вот да, вот так вот полюби.
А священник должен ведь весь свой приход, в принципе, и знать, и любить, и жалеть. А еще при этом у него жена и куча детей, с которыми тоже надо отношения выстраивать.
Ну, вы знаете, что выручает? Люди не так примитивны, как кому-то может показаться. Да, я все время говорю, да, вот донос, вот осуждение, вот неправильное действие, но человек глубок. Все равно это поверхностно, и он понимает, что это поверхностно. Все равно время все лечит. Все равно, проходя через терпение, приходят моменты осознания. Поэтому процессы положительные тоже здесь достаточно.
А у вас в храме, если не ошибаюсь, помимо вас еще четверо священников.
Да, еще есть клирики храма.
Да, они же тоже несут какое-то во всех ваших начинаниях, приюте.
Функции.
Да, они же что-то делают.
Да,
или они у вас только занимаются богослужением, а вот все остальное на вас.
Нет, в разной степени, но каждый батюшка это прям такой бриллиант. И несут, и вовсю работают, и делают.
Простите, тоже мне ужасно интересны вот эти все технические вопросы. А вам их назначали, или вы могли как-то сами их приглашать к себе в храм?
Вы знаете, вообще чисто юридически их назначают. Это любой священник в руках правящего архиерея, и правящий архиерея может назначить или, наоборот, перевести. Ну, не сказал бы, что мнение настоятеля никак не учитывается. Но именно на уровне учитывается. То есть могут спросить мнение и так далее. Но все-таки последнее слово за архиереем.
А среди священников, которые служат у вас в храме, ваши бывшие прихожане есть?
У нас сейчас вот диакон начинает служить через неделю. Это наш ученик нашей православной гимназии. Проучился. Вот,
а так, чтобы из вашего прихода в священники...
Но все-таки он является прихожанином, прихожанин, в широком смысле. А вот так, чтобы он приходил, был прихожанин и стал священником. Нет, это вот по линии гимназии, еще там у нас учится один человек и будет священником. Но вот прихожане... Прихожане, максимум, что участвуют в литургии в качестве пономарей. Вот я всячески привлекаю и вот стараюсь держать дверь открытым для таких случаев. Но священником никто не стал еще.
А к вам вот есть же, наверное, какое-то такое уже, ну, какая-то статистика, кто больше ходит? Все-таки по какому-то территориальному признаку ходят люди, которые живут в окрестностях, или приезжают именно к вам, именно на ваш храм?
Мне кажется, очень интересно бы иметь такую статистику, но не ведем. По ощущению, так могу сказать, но статистики нет. По ощущению, ну, наверное, половина на половину просто по местности, плюс остальные приезжают. Ну, не сказал бы прям ко мне, но вот этот приход ему вот как-то вот так ближе его сердцу, так сказать.
Я думаю, что какие-то наши слушатели задаются вопросом, прослушав нашу с вами беседу о том, зачем вообще при храме нужно организовывать какую-то дополнительную приходскую жизнь. Почему недостаточно только молитвы, ну, вот там, воскресной школы, которая это тоже, ну, такую образовательно-духовную функцию несет. Почему все-таки храм, особенно ваш, оказывается в центре такой активной благотворительной социальной деятельности, образовательной даже?
Здесь несколько моментов. Первое – это все-таки концепт, концепция, на что такое приход. Если мы исходим, и опять вопрос о границах. Если мы воспринимаем православие, это вот стоящий храм, совершающая служба, свечка, наши исповеди, причастия.
И все.
Да, и все. А все остальное, вот мир возле лежит, вот при такой концепции, как бы получается, не надо, ну, вот многого того, что вокруг храма. Ну, то есть зачем ставить детскую площадку рядом с храмом? Она, кстати, 1 000 000 рублей стоит. Да, там, сказать, не так просто ее поставить. Ну, хорошую, качественную, с покрытием. А если концепция, что вся наша жизнь перед Христом и во Христе, понимаете, да? Тогда, и тогда мы не имеем этой вот границы, да? Тогда вопрос вообще даже не имеет смысла. Это естественно, вот это все вокруг, что образуется. Вот этот момент важен. Вот. И второй момент, понимаете, вот мы что делаем? Я говорю, мы церковь, да? Мы говорим вам, например, конкретно вам, да, прихожанке, мы говорим, вот ты должна жить со Христом и во Христе. Я так утрирую, но смысл такой, да? А как жить со Христом? То есть, ребята, я вот пришла, я вот на службе была, и я искренне молилась. А дальше как я буду жить со Христом?
Я вести мероприятие в платье с декольте, где там по сцене полуголые тетки скачут, и вообще непонятно, на каком шабаше я нахожусь.
Понимаю. И поэтому возникает...
Как там со Христом?
Да, и поэтому возникает вещь. А может быть, нам надо всю нашу жизнь выстраивать во Христе? Но всю жизнь выстраивать во Христе, это и значит, что образовывать вот радио «Вера». Ну, собственно, вот это весь список, он начинает рождаться. Поэтому вот от концепции это зависит.
Я под конец программы хочу привести еще один пример, такой штришок к портрету отца Вадима и всей его деятельности. Некоторое время назад у вас в Фейсбуке был пост очень интересный, очень трогательный. Я его как бы перепостил, и вот почему-то мое такое трогательное к этому отношение не все разделили мои читатели. Вы писали, что вы какое-то время уже занимаетесь приютом для бомжей, но очень бы хотели, чтобы один раз к вам в приют приехал шеф-повар какого-нибудь крутого ресторана. Ну, кстати, мы здесь сейчас озвучиваем, может быть, кто-нибудь услышит, да и реализует это ваше начинание. Или, я не знаю, ну, какой-то классный специалист, который бы по-настоящему приготовил бы вот такой замечательный обед для них, для всех.
Да, я жду 20 января с нетерпением. Это первый рабочий день после всех праздников. И прямо 20 января мы начнем последнюю фазу этого того поста, да, то есть непосредственное выполнение. На тот пост было несколько прям деловых предложений, несколько человек сказали свое участие. А теперь по поводу поддержали, не поддержали. Давайте я сначала раскритикую сам же то, что предложил. То есть есть одно «но». Если бы я был противником этого, прежде всего, о чем бы я говорил? Ребят, вот не надо вот эти вот игрушки устраивать.
Бисер метать.
Да, вот, ну, нет, нет, не бисер нет? метать. Нет, мне кажется, это для меня другой аргумент, что это все искусственно, вот мы один раз накормили, да, там, хорошо, правильно, ну, зачем
это? Это у меня так писали.
Да, да, я уверен, что так писали, и это в том числе и мои сомнения. Но, ребят, весы, давайте положим эту вещь абсолютно верную, зачем нужно искусство, а на другую вещь мы сейчас накидаем столько плюсов. Давайте обратим внимание к этой теме, в конце концов. Мы даже сейчас на радио об этом говорим, да, уже плюс. Давайте посмотрим под неожиданным углом. Давайте каждый, начиная со специалиста
шеф-повара... Немножечко пиар-ход.
Ну, пиар здесь есть, но это дополнительно. Даже сейчас не это главное. А давайте каждый немножко развернется к этой теме. Чтобы шеф-повару классному это сделать, ему надо приехать, ему надо день потратить. А кроме шеф-повара, это продукты, это меню, это мероприятие вокруг, там целый ряд людей. И мы посвятим свое время этой теме. Я уверен, что если мы проведем такое мероприятие, назовем это так, то родятся целый ряд совершенно рабочих, совершенно рабочих вещей, которые принесут пользу этим людям. Я в этом уверен, и это здорово, и поэтому я считаю, что плюсов больше, чем минусов, поэтому вперед.
На такой оптимистичной ноте можно закончить нашу программу.
Да, спасибо огромное за эту приятную беседу и такую интересную и познавательную. У нас в гостях был настоятель Троицкой церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. В студии были Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, спасибо.
Да. Всем светлого вечера.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».